дифирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Галибин, народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра имени Станиславского. Вот буквально с этого сезона. Добрый день, Саш, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Я поздравляю всех радиослушателей с праздниками прошедшими. И тот, кто празднует Старый Новый год, с наступающим.
Обязательно.
С наступающим Старым Новым годом.
Мы советские люди. Привыкли праздновать Старый
Новый год. И у нас в театре тоже мы хотим отпраздновать Старый Новый год и возобновить эту замечательную традицию и встретиться вот в ночь с 13 на 14, кто сможет прийти, кто еще не занят, кто еще
в театре вот Станиславского?
Да, да, мы хотим в театре вот на новой сцене, на той площадке, которую мы открыли, буквально вот перед самым Новым годом, встретиться и посидеть, посмотреть друг на друга в спокойной такой обстановке.
То есть вы уже чувствуете там свою компанию? Вот. Есть уже ощущение, что
конечно,
все свои кругом?
Я чувствую, конечно, компанию, но у меня нет другого выхода, вернее, не было другого выхода, потому что я, когда пришел в театр, я никого не знал, но я знал, что вот есть такой замечательный артист Владимир Коренев.
Человек-амфибия.
Да, это кумир моего детства.
Да, у вас похожие судьбы, вы тоже Пашка Америка до сих пор.
Да, да. Ну, нет, есть уже роли, которые все-таки так градусы немножко смещают акценты. Не, ну, просто действительно, я никого не знал, и моя задача была начать сразу работать, и я понимал, что это нужно сделать сразу. Нельзя было присматриваться, нельзя было тянуть. Надо было на сборе труппы объявить какую-то свою такую программу на сезон. Угу. И, в общем, я это сделал. Мы сразу начали работать одновременно над тремя спектаклями. И, в общем, к Новому году мы эти три спектакля выпустили.
Но мы успеем, надеюсь, поговорить сегодня подробно о работе в театре Станиславского. Я нашим слушателям напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы приветствуются и на СМС. Напомню, номер +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира тоже, надеюсь, включить 363-36-59. Много вопросов пришло в адрес нашего гостя и на наш сайт. Ну, конечно же, большинство связано с ролью мастера в «Мастере и Маргарита». Я думаю, что Александр Галибин к этому привык, как театральный человек, что все-таки массовая аудитория театральную жизнь своих, может быть, любимых артистов знает мало, к большому сожалению. Это связано, во-первых, наверное, с тем, что страна большая, и не все могут попасть в театр в Петербурге или в Москве. Ну и вообще, к сожалению, хотя, может быть, и к счастью, не знаю, как Александр к этому относится, театральное искусство у нас не считается таким искусством для масс. Это все-таки такое для избранных, для элиты. Так это или нет?
Ну нет, я на самом деле так не думаю, потому что мне кажется, что все-таки театр это, во всяком случае, я считаю себя человеком, получившим два классических образования. Одно актерское, это наш Ленинградский институт, тогда ЛГИТМИК у Рубена Сергеевича Агамерзяна. Он был художественный руководитель театра Комиссаржевской и, в общем, человек, который целиком владел этой ситуацией, художник очень большой, человек, который сделал огромную работу, выпустил трилогию, единственный театр, по-моему, в России, который выпустил трилогию Толстого, это «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Борис», да, и получил за это государственную премию. И мы воспитаны, в общем, на такой классической, очень хорошей литературе, и я считаю, что это вот такое классическое образование, когда художественный руководитель является центром в театре, и от него исходит весь вот этот поток энергетический. Это был очень мощный человек, и я ему ужасно благодарен за вот то время, которое было проведено. Все-таки в театре отработал почти 3 года и сыграл очень много там ролей. Вот потом так вышло, что я ушел в кино, действительно, и Рубен Сергеевич так... Мы расстались довольно напряженно, но затем это все было прощено им по отношению ко мне. И вот я вернулся в театр как режиссер уже вот в конце 80-х годов, когда поступил к Анатолию Александровичу Васильеву. И тоже считаю, что получил у него классическое образование. Но дело в том, что это был тогда еще ГИТИС, и в общем, мы учились при ГИТИСе. Тогда не было еще школы драматического искусства, она только начиналась создаваться. Но я хочу сказать, что это было удивительное время. И вот благодаря этому времени я вернулся в театр. Это был такой абсолютно сознательный такой поступок. И при этом мне казалось, что в кино я больше не вернусь. Мне казалось, что вот театр отнимет у меня все время. Ну и на самом деле так и было. И очень много лет с 93-го года, когда я окончил институт, я ставил везде, причем и ставил в Европе, и в России очень много ездил. Вот. А потом вот вышло так в жизни, и я тоже очень благодарен судьбе, что был такой эпизод в моей жизни, когда вот Глеб Анатольевич Панфилов, человек, которого я очень ценю, уважаю, и который практически вернул меня в кино, который дал мне возможность поверить в себя как в актера снова. И я сыграл, если можно так сказать, хотя я считаю, что сыграть эту роль невозможно, государя Николая II в картине Романова «Венценосная семья». И вот как бы начиная с этого момента началась моя вторая жизнь в кино. И потом мне повезло, конечно, еще раз. Это когда Володя Бортко позвал меня в картину «Мастер и Маргарита», где я сыграл мастера. И, конечно, это было огромное событие в моей такой личной, такой творческой, актерской судьбе. Несмотря на то, что я все равно работал в театре в Александринском, был главным режиссером и ставил там «Нору» параллельно и снимался вот в «Мастере».
Ну, собственно, так коротенько всю свою биографию рассказал Александр Галивин.
В двух словах, потому что все равно вопросы будут, я понимаю.
Да, конечно.
В двух словах все и предварил сразу.
Ну, последнее место работы перед Москвой – это действительно Александринский театр, где вы были главным режиссером. Там какая-то была странная ситуация, которую я, честно говоря, так не очень понимаю, потому что там вы вдвоем руководили театром. С одной стороны, московский режиссер Владимир Валерий Фокин, а с другой стороны, Александр Галивин. Как это все делить, было непонятно.
Там была замечательная рабочая ситуация. Ситуация, которая мне очень много дала, ситуация, которую я очень ценю в своей судьбе. И я 3 года работал в Новосибирске в театре «Глобус», да, и там тоже очень много дел, очень много поставил, и это было очень хорошее время. И потом Валерий Владимирович предложил мне прийти к нему, главным режиссером, и помогать вот в той работе, которую он предложил. И, в общем, были поставлены совершенно конкретные задачи, которые нужно было выполнять внутри труппы. И это было очень такое ясное разграничение таких обязанностей. При этом я все равно делал там спектакли. Я выпустил там 2 больших спектакля на большую сцену. Шли мои там спектакли, 4 спектакля мои. Мы потом съездили на очень большие гастроли по стране с спектаклями Валерия Владимировича и с моими спектаклями. В общем, был очень большой успех по городам. Это был Челябинск, Уфа. Такие серьезные, в общем, города. Вот. И потом, когда прошло 2 года, я как бы те задачи, которые были поставлены, я выполнил. Театр уходил на капитальный ремонт на год. И мне не оказалось, что делать в театре. И тогда мы вот собрались, и я сказал, что я, наверное, не буду продлевать договор, потому что смысла в этом нет. И Валерий Владимирович с этим согласился, он практически сам это спровоцировал, эту ситуацию. И я, в общем, достаточно спокойно, мирно ушел в такое свободное плавание.
Вы вообще легко с места снимаетесь?
Ну, вы знаете, раньше, наверное, это было легче, чем сейчас. И я все-таки, вот уйдя из Александринского театра, я стал очень много заниматься кино. И мне показалось, что эта ниша как-то сейчас будет востребована для меня. Я снял картину, которая называется «40».
Картина достаточно
интересная. Да, как режиссер. Картина достаточно интересно прошла по нескольким фестивалям. В прокате она так в небольшом количестве копий тоже прошла, но иногда она выходит вот в эфир по России. Я видел несколько раз, 3 раза она уже была в эфире. Поэтому, в общем, у нее тоже есть какая-то своя небольшая судьба. Были сделаны какие-то актерские работы, что-то было интересно, что-то было проходно, как это обычно бывает. Вот. Но дело в том, что я человек, воспитанный театром, на театре, и мои первые такие шаги в жизни, они связаны с театром юношеского творчества все-таки в Петербурге. Это Матвей Григорьевич Дубровин, художественный руководитель этого театра.
Это в детстве еще было?
Да, это, может быть, мой первый театральный учитель такой.
А у вас вообще театральная семья ваша?
Нет, нет, не театральная. Папа, наверное, ближе всех к театру. Он декоратор-постановщик был сначала на Ленфильме, а потом ушел на Леннаучфильм. И вот, наверное, он брал меня с собой, кстати, в экспедиции. Я помню, тут недавно мы с родителями сидели, как недавно, вот я был в Петербурге 1 числа, это было, мы сидели, вспоминал я, как отец брал меня с собой во Вьюки, где снималась картина «Крепостная актриса». Мне было 6 лет, и я прекрасно помню замечательных Тамару Семина, Евгения Леонова, Юрского Сергея. И я как-то вот Тамаре Семиной, когда мы снимались, я ей вернул это воспоминание. И очень ее ценю и люблю. И она, наверное, это не помнит уже. И Сергею Юрьевичу тоже я сказал о том, что вот я это очень хорошо помню, как я катался с ними на санях. Но вот Евгения Леонова, который тоже... Ну, вы знаете, это было такое замечательное вот время детства, которое, наверное, как-то тоже наложило такой свой отпечаток на мою судьбу. И все-таки то, что папа не один раз меня с собой брал, и я помню эти выезды очень хорошо, и помню эти картины, помню людей, которые, конечно, никогда не вспомнят. Ну, разве вспомнит, скажем, что мой папа, работая на «Еду на грозу», я помню Василия Лунового, когда мне сколько там лет было, да, там, ну, я помню это прекрасно, и помню Леву Пругунова, там, с которым мы потом снимались уже в трактире на Пятницкой. Но это совсем детские воспоминания, и они вот во мне живут, и вот мы 1 числа вспоминали, и так сидели, было очень хорошо.
А что вы играли вот в этом детском своем театре в первом? Но, какие роли?
Вы знаете, там другие задачи были. Там это такое было воспитание все-таки творчеством. Это не была задача что-то играть. Хотя ребята сами, и театр существует до сих пор, ему вот в прошлом году исполнилось 50 лет. Это теперь уже дворец творчества юных, но для меня это всегда будет дворец пионеров. Вот. И ребята сами делали декорации, сами гримировались, сами вели спектакль, сами собирали спектакль. И, ну, конечно, были взрослые, был педсовет, который как-то руководил, но был художественный совет ребят, и, которые, в общем, распределяли всю работу внутри вот этого маленького коллектива. Это было тоже удивительное совершенно время. Кстати, Лев Абрамович Додин из Тюта, и я вот, он с таким уважением всегда относится к этой, значит, вот ситуации, всегда ее вспоминает, помнит Матвея Григорьевича, который, в общем, действительно является вот моим первым таким наставником, учителем, который практически дал мне дорогу в театр.
А курс у вас талантливый? Много актеров осталось в профессии с вашего курса?
Ну, все остались в профессии, в общем. Из тех, кто очень активно работает, это Андрюша Ургант. Вот, он очень активно работает, очень много людей по театрам. Кого-то уже нет, кто-то ушел, к сожалению, из жизни. Но очень много людей... Вообще у нас был такой яркий очень курс в институте. У нас были спектакли очень сильные. Был спектакль «Тилюлин-Шпигель». Коль Караченцев приходил на этот спектакль, я помню. Свет погас, как раз он такого и не посмотрел. Говорили, что вот Караченцев фазу украл.
То есть только тогда вышел спектакль, наверное, в Ленкоме,
да? Да, да. И вот я помню, Коль приходил, мы с ним снимались тоже вместе тогда. И был спектакль «Пять вечеров», «Полоумный Журден». Хорошие были, так, хороший был выпуск вообще. Вот наш тогда только-только вот после нас были «Братья и сестры», вот этот знаменитый спектакль, который жив до сих пор и идет с огромным успехом в Петербурге. В общем, было такое хорошее время. Знаете, вообще 70-е годы для меня это хорошее время и учебы, и такого жизненного пути, начало в кино. И с Петербургом вообще очень много, с Ленинградом связано. Первый мой дипломный спектакль там был, когда уже в 90-х я стал сам ставить. И таких очень много совпадений интересных. Я в саду, где у нас молодежный театр, Измайловский сад, Анатолий Александрович Васильев играл там Сырсо в летнем театре. И я увидел этот спектакль, и мне очень захотелось. Ну, практически это поменяло такое мое мировоззрение, потому что я захотел понять, как человек мог сделать это. Да? То есть я увидел жизнь духа на сцене, и мне это очень... захотелось понять, как это сделано. Я захотел поступить к нему вот на курсы. В общем, через год я поступил к нему на курс, пройдя все, да, все экзамены. А потом в этом же театре, в молодежном, Семен Спивак дал мне сделать спектакль «Лафюн фон дер Люфт», который был моей дипломной работой, и спектакль, который тоже так в Петербурге очень сильно и ярко заявил о себе. И, в общем, я так стал, как бы перешел плавно из актерской профессии в режиссерскую.
Здесь, кстати, есть телеграмма, да, из Петербурга. Александр, я помню ваши спектакли «Городской романс» в театре на Литейном, «Фрекин Жюли» в Балтийском доме, постановку «Пиковой дамы» в Мариинке. До сих пор жалею, что не сходил в свое время на «Лафюн фон дер Люфт». Не собираетесь ли что-нибудь поставить в Питере? Было бы очень здорово.
Ну, вы знаете, сейчас очень сильно... Спасибо, да. Вы знаете, сейчас очень сильно акценты сместились, и я отказался от таких питерских больших проектов. Мы разговаривали и с Тимуром Чхеидзе по поводу возможной работы в БДТ, и говорили о названиях, были очень хорошие такие интересные названия, которые мне бы хотелось сделать, но в связи с тем, что я принял предложение вот правительства Москвы о руководстве театром Станиславского, я все проекты петербургские просто отложил не знаю на какое время. Я думаю, что это сейчас просто нереально, потому что все, что связано с моей как бы жизнью, она связана теперь с театром Станиславского. И я очень благодарен этому предложению и департаменту по культуре, что вот это состоялось.
А вам все равно было, какой театр возглавлять в Москве? Вот скажите, пожалуйста, вы, знаете, вы же его не знаете.
Вы знаете, вопрос не стоял возглавлять театр в Москве вообще. Для меня это было предложение достаточно неожиданное, и я не думал о том, что когда-нибудь в своей жизни моя судьба пересечется с судьбой моего учителя Анатолия Александровича, который, значит, был в один из лучших периодов этого театра и работал с теми людьми, которые работают там до сих пор и которые вспоминают это. Вот, конечно, я это не мог себе предположить, но, честно говоря, я долго не думал, потому что мне кажется, что я все-таки человек, воспитанный театром и воспитанный для театра. Я очень люблю театр, с огромным уважением отношусь к людям, которые там работают. И я понимаю, что это за труд. Я этот труд знаю и актерский, и всех служб. И я должен сказать, что если бы, наверное, я этого не понимал, то и не было бы ситуации, которая есть сейчас. Потому что все-таки мы сделали, я считаю, что это большая победа наша общая. Не моя личная, я хочу подчеркнуть, а это победа театра, победа всех тех, кто работает, и служб, и администрации, и всех служб, начиная от уборщиц и кончая директором. Это была совместная огромная работа эти 4 месяца, и мы все-таки выпустили 3 спектакля, я считаю, что это победа для театра.
Я хочу нашим слушателям сказать, чтобы они не удивлялись, что вот так Александр Голибин излишне, может быть, осторожен и щепетилен в каких-то моментах, поскольку понимаете, что весь театр Станиславского в эти минуты слушает радиостанцию «Эхо Москвы».
Ну, я не знаю, может быть, и не весь.
Весь.
Думаете, весь, да.
Вплоть до уборщиц.
Ребята, тогда я с вами.
Ну, поэтому нам, конечно, сложно будет задавать вопросы про артистов,
да,
еще, потому что я прекрасно понимаю, насколько сейчас этот момент очень такой тонкий.
Нет, тайны.
Вы вообще человек конфликтный? Вот можете так в открытую эмоцию...
Нет, вы знаете, я не конфликтный
кого-нибудь
человек,
задушить, выкинуть, вон отсюда сказать?
Нет, я хочу сказать, что я, может быть, не конфликтный, но я достаточно жестко отношусь к каким-то ситуациям, которые связаны с творчеством. Да, и если в процессе, я считаю, что это тайна, и это тайна, которую не всем дано просто наблюдать, и не есть просто такие вещи, в которые нельзя заглядывать. И вот в тот момент, когда происходит вот эта тайна, если возникают какие-то ситуации, не соответствующие там моему восприятию этого процесса, то я взрываюсь. Причем я взрываюсь мгновенно, и потом я могу об этом пожалеть, но я взрываюсь сразу. И что-то происходит, что-то щелкает, и тогда, да, я могу быть очень резким и жестким.
Ну, что вас может заставить расстаться с каким-то человеком? По каким причинам вы можете с человеком расстаться?
Ну, очень просто. У меня были случаи в судьбе, когда актеры просто, ну, как бы, такое слово не хочется произносить, но просто предавали дело и как бы выбирали из лучшего еще более лучшее. Правда, потом они об этом жалели.
То есть тайком это делали, да?
Да, и иногда тайком, иногда приходили и просто в процессе уже работы говорили, что вот я выбрал. И вот это я... Мне трудно это простить. То есть я это прощаю, но потом мне сложно снова с человеком восстановить отношения.
Угу.
Как бы я могу здороваться, быть товарищем, но уже более доверительных каких-то отношений, мне кажется, для меня это тяжело, скажем так, делать. Вот. А так нет. Я когда пришел в театр, и это была моя, в общем, позиция. Понимаете, сложность заключалась в том, что я действительно никого не знал. И сложно не в смысле, что я не знал как бы города, да, я очень люблю Москву, и я много времени здесь проводил, и очень много времени здесь работал. У меня нет таких проблем перемещения из одного города в другой. Это как электричка уже поезд стал, да, и я как бы перемещаюсь, иногда нету вот такого, что вот здесь тебя там съедят. Ну, конечно, Москва город более жесткий, он ритмичный, но мне это нравится, я вполне ориентируюсь в этом ритме, как мне кажется, и думаю, что я ему соответствую внутренне. Вот. Но придя в театр, я не знал людей. Но я сказал, что я буду работать с теми, кто работает в театре. И я сказал, что я никого не буду брать, что для меня труппа, которая есть, я хочу ее знать, я хочу ее видеть, я хочу понимать, что может труппа и что могут люди, которые есть вот внутри. И я должен сказать, что это было доверие за доверие, потому что поскольку я был доверителен, то и люди оказали большое доверие. И, в общем, мы работали вот это время в огромном согласии и продолжаем работать.
То есть работу надо строить на взаимном доверии.
Да, я думаю, что да. Я опять говорю, это такая...
Но соблюдать дистанцию.
Но это другой вопрос. Да, я считаю, что все-таки классические какие-то каноны по отношению к театру никто не отменял. И существуют вещи, связанные исключительно с русским репертуарным театром, которым я воспитан. И несмотря на то, что меняются ритмы, меняется страна, меняется жизнь, есть некие каноны, которые все-таки, как я думаю, мной привиты, и я им следую.
Саша, у нас сейчас новости.
Человеческие.
Давайте,
да, конечно, да. Давайте
прервемся. Новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Голибин.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Голибин, главный режиссер Московского драматического, художественный руководитель Московского драматического театра имени Станиславского. А в чем разница, Саша, скажите?
Разница? Ну, разница... Вы знаете, я думаю, что все-таки, когда стоит художественный руководитель, это значит, что человек, который стоит во главе театра, и его, значит, строчка на рекламе, на афише театра, все-таки этот человек отвечает за художественную часть целиком и полностью. Все-таки главный режиссер, у него есть такие обязанности, которые связаны с большей такой организационной деятельностью внутри труппы, касающихся спектаклей, касающихся организации процесса внутреннего. Вот. А я думаю, что художественный руководитель — это человек, который просто ведет за собой вот эту всю махину под названием театр.
Репертуарный театр, как форма театральная, она не устарела, на ваш взгляд?
Да
потому
нет,
что
конечно.
Об этом разговоры ведутся давно.
Да нет. Вы знаете, я в свое время, честно, отстранился от этих разговоров по поводу разговоров, нужен ли режиссер в 21 веке. Была такая дискуссия, нужен ли репертуарный театр в 21 веке. Ну, конечно, нужен. И, конечно, он будет. Это величайшее изобретение русское, да, и это величайшее изобретение сохранится. Вопрос, какие театры сохранятся и какие театры выживут, но это опять зависит от того, как мне кажется, какой человек будет стоять в главе этого театра, потому что сегодня, на сегодняшний день, это, опять-таки, мое мнение, вот тут есть особое мнение, да, может быть, это мое особое мнение, я считаю, что наиболее благополучные театры — это те, у которых есть все-таки художественные руководители, которые ведет за собой, и людей, которые ему верят, доверяют и идут за ним.
Угу.
И в том числе и организационно.
То есть должно быть какое-то лицо, какая-то своя стилистика у каждого театра. Но, впрочем, как это было раньше, когда мы вспоминаем и тех, кого нет, и те, кто еще работает. Конечно. Это вот театр Марка Захарова, театр Юрия Любимова, театр Анатолия Эфроса, Анатолия Васильева. Это все такие абсолютно разные. Современник.
Почему? Это все театры, которые, да, и театр Ермолова, и Моссовета. Можешь же продолжить это.
Это сложно уже. Вот дальше вы пошли, это уже сложно. Мне кажется, что как раз вот это авторство, авторская стилистика, она потихонечку уходит из репертуарного театра. Я не знаю, хорошо это или плохо.
Ну, это такой дискуссионный вопрос, на самом деле. И для того, чтобы об этом говорить, хорошо бы собрать несколько человек, которые могли бы так полемизировать, да, ну, то есть вступить в полемику.
Возьми там Табаковский театр, я имею в виду театр, Московский художественный, да, абсолютно эклектика, там один, абсолютно разностильные спектакли. Какой из них, можно сказать, это МХАТ, а это не МХАТ? Так же нет?
Ну, вы знаете, время продиктовало свою какую-то ситуацию. Это время, оно расставит также все на свои места. И станет понятно, я думаю, в течение какого-то периода, кто выиграл, а кто остался позади. Поэтому...
Вам лично какой театр интересен, если говорить о какой-то эстетике театра?
Мне интересен театр, в котором есть человек, который диктует политику этого театра, который очень точно понимает, куда он ведет театр, и который очень точно понимает распределение сил внутри театра. Вот я возвращаюсь к нашему, значит, разговору предыдущему. Я просто так воспитан, да, и мне кажется, что это один из тех канонов, на которых строится репертуарный, русский репертуарный театр. Это, я считаю, величайшее достижение. Вот. Поэтому другое вопрос, что на сегодняшний день мало людей, которые могли бы войти в театр, возглавить его, взять на себя такую ответственность.
Ну, кстати, очередь и не стоит.
Да,
особо никто не хочет.
Да, я думаю, что очередь не стоит. Но я все-таки считаю, что театр выживет не в условиях антрепризы, к которой я отношусь лично очень хорошо, и она нужна, она была всегда в России, во все времена, и человек, который создавал театр, и который был первым, скажем, человеком, который открыл театр, Волков, он тоже занимался так называемой антрепризой, он занимался площадными театрами, он занимался площадными представлениями, прежде чем ему пришло в голову собрать труппу постоянно действующую, которая шла бы за одним им. Поэтому, вы знаете, есть же некие истоки, и если грамотно к этим истокам относиться, не знаю, слово традиции как-то не очень любят, ну, скажем так, истоки, да, истоки театра. И вот если грамотно к этим истокам относиться и грамотно посмотреть на именно ситуацию русского театра, то все-таки выясняется, что выживание и сила театра все-таки в коллективе. В коллективе единомышленников, в коллективе, которые работают совместно, а не каждый сам по себе. Конечно, можно ставить на отдельных ярких личностей.
На звезд.
Да, на звезд, как это сейчас делается. Но мне все-таки кажется, что звезды должны рождаться внутри театра. Это процесс непростой. Это процесс, рассчитанный на годы, это не единовременный такой вот род. Сейчас вот у нас родится звезда. Так не бывает. Так не бывает. Театр надо делать, и это надо любить. И только любя театр, можно им заниматься.
Ну, это все понятно, но, тем не менее, стать театральной звездой, только работая в театре, невозможно сегодня, вы это прекрасно понимаете. Все равно надо иметь какую-то жизнь в медийном пространстве.
Ну, конечно.
Будь то телевидение, будь то кино, да все что угодно. А как это все сочетать? Вот вы сами про это говорили, что цените какое-то братство актерское, и что человек, который все-таки чем-то жертвует, какими-то сиюминутными вещами, ради общего дела, как я понимаю.
Ну, вы знаете, вообще...
А кушать-то же всем хочется,
думаю,
зарплаты получать
актер,
высокие.
Актер... Стоп. Театр. Театр всегда был, ну, такое слово, кузницей актерской, да, всегда. Из театра всегда выходили люди и на телевидении, и на радио, и в кино, и в какие-то большое плавание. Но это всегда был театр. Понимаете, и человек, который проходил театральную школу, человек, который закреплялся в театре, человек, который заявлял о себе в театре мощно, он затем и уходил в кино. И этот процесс такой был обоюдный. И, конечно, кино давало очень много потом театру, но начинал это всегда театр. Всегда. И мы, и как бы никто это не отменял. И я так считаю, что для того, чтобы что-то добиться, ну, не, знаете, так, не разовые какие-то акции, там, снялся в сериале, значит, кто у нас сейчас только не звезда? Слово «звезда» — это, знаете, это снялся в сериале, звезда. Сейчас уже делают оговорку, говорят, а вот это звезда сериала вот этого, понимаете? Ну, это же неправильно.
В этом смысле, кажется, наверное, актеры, которые, простите, работают в провинциальных театрах, они, наверное, честнее. С ними, может быть, легче. Хотя я не знаю, вот у вас опыт есть работы в других городах.
Отдача была колоссальная. Я работал в Новосибирске с ребятами, и отдача была колоссальная. Сейчас, кстати, многие из театра «Глобус» уже уехали в Москву, переехали.
И стали звездами сериал.
Ну, стали звездами, да, частично сериальными. И тем не менее они все равно стремятся в театр. И тем не менее они все равно стремятся в театр и хотят закрепиться в театре с тем, чтобы много работать и быть в форме. Потому что театр, он всегда давал форму. Театр всегда тебя подпитывал. И ни один сериал это не сделает. Ну, заработав энное количество денег, получив звание звезды сериала, все-таки ты не будешь иметь почву твердую под ногами, ту, которую дает театр. Ну, я так считаю, но я думаю, что не один я, поэтому тут ничего нового я
безусловно
не открываю.
Ну вот давайте немножечко поговорим о художественных вкусах и пристрастиях ваших. Я не конкретно буду спрашивать, а вот, например, вот что вы не приемлете в театре? Вот какой театр вам неприятен? Тот, который абсолютно не ваш эстетически?
Ну это такой не очень простой вопрос, потому что я, например, считаю, что театр, он все-таки должен работать с современной темой обязательно. И эта современная тема должна быть не просто формально отработана, а это тема, которая должна быть услышана труппой. И эта тема должна быть передана теперь через окна театра, через стены театра людям, которые приходят в театр для того, чтобы что-то услышать. Вот мне кажется, что так у меня была такая большая серьезная проблема, что ставить из современной драматургии, потому что когда я пришел, мне было понятно, что нужна современная пьеса для того, чтобы как-то начать. Потому что все большие театры начинались с современной пьесы, и мне хочется, чтобы все-таки театр откликался на сегодняшний день. И я прочитал очень много хороших и разных, значит, текстов, и остановился на пьесе Халезина «Я пришел». Я знаю ее недостатки. Гриша Катаев, с которым мы работали совместно, он начинал как человек, который пьесу разминал и делал такую композиционную структуру внутри, очень много сделал, переписал, приезжал Халезин, к которому такое отношение неровное.
Так, давайте мы сейчас в скобках скажем, потому что не все знают, нас же не только театральные гурманы слушают.
Давайте,
значит, Николай Халезин — это белорусский режиссер, руководитель белорусского драматург-режиссер, руководитель белорусского свободного театра. Театр, по сути, существует вне закона на территории белорусского государства, поскольку власти его не очень любят, вернее, вообще хотят, чтобы его не было вовсе, поскольку он как раз поднимает темы в своих спектаклях, табуированные, скажем так, в современном белорусском обществе. Но при этом, это я сейчас все скажу, вы добавите, или, может быть, опровергните все, что я говорю, но при этом свободный театр Николая Халезина очень хорошо известен в Европе. Он участник всех самых престижных фестивалей театральных, не раз награждался всякими премиями, почетными грамотами. А в Беларуси, ну, товарищи, ну, у нас даже в новостях это было. Это почти политика, да иногда и чистая политика. Просто арестовывали вместе со зрителями этих артистов свободного театра и увозили его в тазаках, как с марша несогласных, куда-нибудь в Кутузку. Потом освобождали. Вот так. А, еще, кстати, я добавлю, не знаю, знает ли об этом Александр Галибин. Поскольку мы просто с Колей Халезиным в таких товарищеских отношениях и часто переписываемся и по почте, по электронной обмениваемся новостями, я знаю, что даже актеры, которые участвуют в спектаклях свободного театра, если они при этом сотрудники театра какого-нибудь государственного, они увольняются из своих коллективов.
Нет, я знаю эту ситуацию, конечно. Да. Я ничего не знал про театр Халезина, и не знаю, я ничего не видел. Вот. Но я слышал про эту пьесу, потому что эта пьеса в свое время была в Амхате, ее начинали репетировать. И я, эта пьеса, как бы я держал ее в руках, я ее читал. Вот, поэтому мне как бы незнание про Халезина, они мне помогли, потому что там очень много спорного по отношению к кольному театру, очень много такого и агрессивного, и очень много неприятия. Но это нормально. Человек делает свое дело, у него своя форма, он ее нашел, угу. Он как бы воспитал там уже определенных людей, и дай бог ему, как бы, как говорится, сил борьбы и прочее-прочее. Я не считаю, что театр должен быть политизированным, я не считаю, что театр должен вступать в полемику с властями, но это уже другое дело.
А почему же тогда его актуальность, которую вы так ждете?
Сейчас я скажу, да. Это не полемика. Это, как вы знаете, конечно, были у театра, театр переживал разные периоды. Да? Мы знаем театр Юрия Любимова, который, как мне кажется, все-таки не вступал в полемику с властями, а это театр, который пытался говорить правду. Театр, который пытался называть вещи своими именами. Так вот, мне кажется, что задача театра – это называть вещи своими именами. Если власть вступает с театром в полемику, значит, это проблема власти, а не проблема театра. У театра не должно быть такой проблемы. Он не должен быть политизированным. Это другая уже форма работы. Так вот, мне кажется, что театр должен слышать, что происходит за окнами, театр должен это понимать и должен это транслировать. И мне кажется, что, несмотря на сложность восприятия текста Халезина, считая его банальным, считая его простым, как я читаю вот сейчас...
Ну, что вы читаете?
Я считаю, что это...
Хороший текст.
Да, я вам сейчас скажу
открытый
просто.
Открытый текст,
да,
очень.
Я считаю, что это текст, который имеет свою позицию, текст доступный для сегодняшнего восприятия зрителям, который сидит в зале, и я это убеждаюсь каждый раз после каждого спектакля, что до зрителя этот текст доходит, он понимает, о чем идет речь, он понимает, что это сказано очень простыми словами, пускай даже и, знаете, там, кто-то писал, что вот столько раз мы читали про ангелов, которые приходят, уходят, которые кого-то приводят. Но в театре сложно что-то изобрести новое, и сложно придумать какие-то новые тексты. Но позиция этого автора, она ясна. И мне кажется, что сегодняшний зритель, и опять я повторяю, я это вижу в зале, угу. Спектакль «Я пришел» абсолютно адекватно воспринимает. Ему он нравится. Он его слушают так, что, знаете, звенящая тишина стоит местами, и такое ощущение создается, что зрителей вообще никого нет, пустой зал. А ты входишь в зал и видишь, что он наполнен, и что зритель вернулся в театр, и что зритель идет в театр. Это очень дорого. Мне кажется, что мы с этим названием не ошиблись.
Ну, кстати, второй автор не менее публицистичный, как мне кажется, и тоже сегодня очень востребованный, популярный, и это очень, очень правильно. Я имею в виду Фридриха Дюренмата.
Дюренмат, да. Великий автор, это просто автор. Ну, эти пьеса «Авария», которую выпустил я на малой сцене, пьеса «Авария», кстати, мы открыли малую сцену в театре, да, сцену, где был декорационный зал, это намоленное абсолютно место, это сцена, где когда-то была студия, которую открыли при театре, студия, которая не могла, там, скажем, выпускать артистов дипломированных, но это студия, в которой проводились очень много экспериментов, там шло очень много спектаклей, и через эту студию прошли замечательные люди, которых сейчас нет, и которые есть, и, между прочим, у нас есть программка, где архив мы театра нашли, опять-таки, случайно, который продавался, распродавался.
Серьезно? Архив,
да,
театра Станиславского?
Да, архив, там афиши, программки, рецензии. Вот, он был сдан в букинистический магазин, и театр, когда я это узнал, мне об этом сказал мой товарищ, приехав из Екатеринбурга и зайдя случайно в один из таких букинистических магазинов, мы тут же забронировали, значит, вот этот архив и его выкупили. И там, в этом архиве, оказалась программка, где, значит, в спектакле «Снежная королева» одним из стражников, там где-то шестой стражник, Никита Михалков. Значит, ну, я должен сказать, что в этой студии были и Чурикова, там были Коренев, там были и Леонов, там была Никищихина, Гребенщиков. То есть через эту студию прошло очень много людей. Потом, спустя 5 лет, студия прекратила свое существование, и там стал декорационный зал. И он был вот до можно сказать, 2008 года, когда я пришел в театр, я сказал, что здесь будет мало сцена. Я тогда еще не знал биографию этого зала, не знал, что он намолен, и театр на это пошел, и, в общем, усилиями театра, опять совместными усилиями театра, мы сделали эту малую сцену, мы открыли, и открыли мы спектаклем «Авария по Дюринмату». Значит, это, мне кажется, тоже для нас событие. Не знаю, событие ли это для там, такой театрального большого круга, но для нас это очень большое событие, потому что мы теперь имеем площадку, на которой мы будем играть спектакли, такой вот малой формы спектакли, эксперименты. И сейчас уже на этой площадке репетируется спектакль молодым режиссером, который очень так вот сейчас выдвинут на «Золотую маску» по трем номинациям. Но мы тогда тоже этого не знали, когда вели с ним переговоры. Да, это Юмов. Вот, мы с ним заключили такой вот договор. Он будет работать над спектаклем «Человек-невидимка». Собственно, он уже работает над спектаклем «Человек-невидимка» по Герберту Уэллсу. То есть спектакль, который он называет «Невидимый человек». Вот. Но это спектакль второй, который будет идти на вот...
А где женские роли, товарищ главный режиссер?
Женские роли
в «Аварии» там, по-моему, одна женская роль всего.
Значит, женские роли есть. Я сейчас буквально вот с 15 числа начинаю репетировать спектакль «Гальдони», который называется «Бабьи сплетни».
А, ну слава.
Это спектакль большой формы на большую сцену. Спектакль, в которой замечательные женские роли. И я думаю, что вот актрисы театра, которые попадут вот в этот спектакль, будут довольны. Ну, невозможно объять необъятное, да? Если бы...
А большая нам, труппа, кстати, простите.
Ну, труппа, может быть, такая средняя, скажем так, величины, 46 человек.
Это немного.
И еще там около 40 розовиков, которые приходят. То есть, в общем, все равно это труппа, все равно ты этим как бы занимаешься. Вот. И я, конечно, когда пришел, то это такое довольно большое хозяйство, да, но мне кажется, что мы постепенно узнаем друг друга, постепенно привыкаем друг к другу. И, ну, честно говоря, для такого вот раскачивания времени не было. Мы как бы сразу стали привыкать к друг другу. И сразу стало понятно, что надо работать, и надо работать много. И театр жив только тогда, когда он работает. Ну, это опять такие банальные вещи, которые, мне кажется, человек, который руководит театром, он прекрасно это понимает.
Но вы посмотрели репертуар, спектакли?
Конечно, там? Конечно.
Хотя я понимаю, что вы сейчас ничего не скажете. Как в фильме «Успех»? Что-то понравилось, что-то больше понравилось, что-то меньше понравилось. Это все вам
не... Нет, вы знаете, я могу только сказать, что репертуар у театра странный, разношерстный, и мне иногда непонятно, почему бралась та или иная пьеса, и что театр, как бы, как вот позиция, как диалог, да, театра с миром, значит, что он вот как бы добивался, чего он хотел. Поэтому, конечно, с какими-то спектаклями пришлось расстаться чисто технически, да, потому что они собирали там, допустим, очень большое количество людей на сцене, а в зале было треть от того, что было на сцене. Поэтому с кем-то пришлось из спектаклей расстаться, что-то вышло, как бы отпало само. И сейчас самое главное, мне кажется, вот сделать такую гармонию, рабочую гармонию внутри театра и выправить вот ситуацию с репертуаром. Конечно, нельзя брать какие-то громоздкие, такие тяжелые вещи, потому что, мне кажется, надо сейчас все-таки идти по какому-то другому пути театру, и мы этот путь ищем. И, в общем, работа идет. Идет работа, она не останавливается ни на секунду. Жалко, что не удалось вот до конца пройти путь с Казаковым. Просто элементарно.
С Михаилом Казаковым, опять же, я хочу заметить скобка, что начинал там работу Михаил Михайлович Казаков,
да,
как режиссер и как актер. Опять же, «Дюринмата», но она не состоялась, как я понимаю, по причинам финансовым.
По причинам финансовым, потому что это мы об этом и с Михаилом Михайловичем тоже говорили, и была возможность у него привести какие-то деньги, но, к сожалению, это не получилось. И для нас это, я считаю, тоже потеря, потому что театр, и я как художественный руководитель, хотел дилогии «Дюринмата», и хотел, чтобы была вторая пьеса, одна на большой сцене, другая на малой. Но, может быть, когда-нибудь это осуществится, потому что мы сделали все-таки комнатный прогон, и готовы были выходить на вот такую ситуацию рабочую, но не получилось.
Скажите, Саш, а сколько вообще спектаклей вы поставили как режиссер в своей жизни, вот на сегодняшний день? Можете назвать точную цифру?
Ну, я не знаю, наверное, не знаю. Около 40, может быть, 35, вот так.
Всегда вы выбирали? Или все-таки были какие-то моменты, когда вам необходимо было соблюдать, ну, там, не знаю, идти на какой-то компромисс? И, может быть, без особого желания, но делать какую-то работу?
Нет, все-таки так или иначе, я всегда предлагал материал. И мне, в общем, дорого то, что, скажем, вот занимаясь очень много современной драматургией, опять возвращаемся мы к этому, да, я очень много текстов читал, и был даже в работе такой, ну, конкурса по современной драматургии, очень много ставил вот современных авторов, и Лену Гремину ставил, и я хочу сказать, что вот и Мишу Угарова ставил вот «Городской романс», это была первая постановка. И потом и вот Лёшу Шипенко ставил тоже, Богомольного Мишу ставил, «Арфа приветствия», ну и каких еще несколько, вот Халезина поставил. И я хочу сказать, что, в общем, работа в театре идет довольно большая такая, по современной тоже пьесе. И вот мы сейчас с Чеховским международным центром затеяли такую историю, чтобы к 10-му году, к юбилею Чехова, выпустить спектакль, посвященный молодому Чехову. И выпустим мы его, видимо, на малом пространстве, которое сейчас вот у нас заработало. И пьесу пишет Лена Гремина. Я очень хотел сделать «Сахалинскую жену» когда-то, но ни один из петербургских театров ее не брал. Так же, как никто не брал Обломова. Я бегал с Обломовым по Петербургу и предлагал ставить Мишу Угарова. Никто из театров это не взял. И вот потом я все-таки это сделал. Вот Олег Павлович Табаков мне предложил в «Амхате», но уже был сделан Обломов Миши Угарова. Вот. Но все равно я это как бы вот высказался этим спектаклем. Вот, и сейчас мы работаем вместе с Леной над этой пьесой. Условное название «Чехов. Начало». Она будет в 2010 году. Работа идет, так что...
А когда вы сами последний раз на сцену выходили как актер?
О, это давно было. Я думаю, что как актер я выходил на сцену театра Комиссаржевской.
То есть это совсем было давно.
То есть
как с тех пор, как вы стали режиссером, вы совсем перестали работать на сцене как
артист? Да, на сцену я не выходил, да. Ну, у меня были попытки вернуться. Вы знаете, много удивительных каких-то историй происходило. Мы вот с Анатолием Васильевичем Эфросом разговаривали в конце 70-х годов, чтобы вот я пришел с ним работать, не получилось. Мы с Олегом Николаевичем Ефремовым говорили на эту тему, когда я сделал «Три сестры». Он приезжал ко мне, специально смотрел этот спектакль. Вот, и он предлагал работать, играть Тузенбаха у него в «Трех сестрах», но не получилось. И потом были другие предложения в Театре комедии в Петербурге и в других театрах, но все-таки вот режиссура, она поглотила целиком и полностью, и я ей занимаюсь.
Но хотели бы сыграть что-нибудь?
Да, конечно, я думаю, что это было бы интересно, но всему свое время.
Ну что ж, наше время истекло, к сожалению, не успела ей ни телефон включить, ни вопросы принять.
Надо в театр пригласить, в театр Станиславского.
В театр Станиславского приглашаем. Да.
Детский спектакль мы выпустили, сказку замечательную.
Мы его здесь представляли, замечательные ваши актеры приходили сюда, в студию, в театр.
Приходите, пожалуйста.
«Волшебный орех» называется сказка, по Щелкунчику. Еще раз добавим, напомню, спектакль «Авария» по Дюренмату, спектакль «Я пришел» по пьесе Николая Халезина. Ну и ждем дальнейших свершений.
Не удалось на вопросы ответить.
Надеемся, что Александр Галибин заново перепишет историю, драматичную историю драматического театра.
Я вообще-то отношусь с юмором, но не так серьезно не отношусь.
Ну, короче, неплохо.
Будем работать.
Неплохо вам.
С Богом. Спасибо.
Счастливо.